Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Так прикольно видеть, когда видеозаставка гик-зоны, точнее, аудиозаставка гик-зоны сочетается с тем, что происходит у меня сзади. Музыка идеально подходит под полет космического корабля. Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00 по Москве, а значит, настало пора записать ваш любимый подкаст «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гик и атаку культуры. 25 лет назад, уже даже чуть больше, на экранах появился очень необычный мультсериал, который отчасти стал своего рода тоном для всех последующих сериалов подобного жанра. Тематика фантастики и далекого будущего вообще – тема, горячо любимая публикой и самыми разными авторами. И, согласитесь, вообще прикольно всегда помечтать о будущем. Какое оно может быть разное – и позитивное, и негативное, и драматичное, и драмеди, и ситкомом, и так далее. И вот в марте 1999 года случилась премьера анимационного сериала «Футурама», созданного авторами сериала «Симпсоны», режиссером Мэттом Гроуингом и сценаристом Дэвидом Коэном. Сериал очень специфический, потому что из разряда медиафраншизы, имеющей определенный сегмент целевой аудитории, узконаправленной, «Футурама» стала однозначным культмассовым явлением и даже, можно сказать, что ширпотребом. Причем, несмотря на то, что мемасы из сериала знакомы вообще практически абсолютно всем, смотрели его целиком далеко не все. И мало кто знает, что «Футурама» не только сериал с огромным сквозным сюжетом и сложными перипетиями, но и сериал с колоссальным количеством очень сложного юмора и сложными сюжетами, которые восхищают многих ученых, криптографов, астрофизиков, философов, конспирологов вообще по всему свету. И что самое удивительное, сериал отменяли аж 4 раза. Но в этом году, в 24-м, 21 века, сериал получил еще один сезон. Вот в честь нового сезона, юбилея сериала, мы и поговорим сегодня. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гик-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олежа Никитин. Наш ведущий Анатолий Чепенко. Толя, привет. Как ты там? Фризим мы у тебя?
Привет,
не
привет.
Фризим.
Всем здравствуйте.
Полегчало у тебя интернет-соединение?
Да, полегчало, только звук чуть-чуть глючит, но я думаю, мы справимся.
Распинговалась синева интернетная. Наш гость Ярослав Рахманин, наш замечательный товарищ, человек творческий, деловой, а также заядлый гик и ролевик с огромным стажем. И сегодня, как еще оказалось, вернувшийся в клир, в лоно церкви на полноценное служение, Ярослав, огромная радость для, я думаю, всех наших постоянных активных слушателей, то, что вот они еще замечательные люди, и выцерковленные, и при этом с большим удовольствием потребляющие медиапродукт, интересующиеся им. Наш щит между тем, как мы рухнем в какое-то жуткое мракобесие и будем с хорошим юмором воспринимать все то, что происходит вот у этого жуткого отвратительного Запада и приходит к нам. Фильтр-пакет, вот так можно сказать. Ярослав, как у тебя настроение?
Главное не порваться.
Как у тебя настроение вообще?
Да, отлично. И тема интересная, и тема, на самом деле, сама по себе достаточно актуальная. Вот, поскольку «Футурама», как и «Симпсоны», местами очень много предсказала. Поэтому такой разбор, я думаю, будет интересный как минимум.
Ты знаешь, даже она, наверное, не... Вот возможно, что в отличие от «Симпсонов» не столько даже предсказала, сколько предвосхитила именно многих людей, потому что многие идеи, ну, мало того, что перешли в другие шоу какие-то, но еще и в быт какой-то некоторые вещи тоже проскользнули и дали пищу для ума. Ну, это на самом деле извечная тема, когда фантастика, она восхищает научный прогресс. Ну, как известная цитата Джона Ластера из Пиксара, что искусство должно восхищать наука, искусство должно толкать науку, наука должна восхищать искусство. И вот, ну, «Футурама», мне кажется, один из таких случаев. Прежде чем мы пойдем дальше, я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки, и вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность, которую мы знаем, что очень много. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. И мы трудимся для вас и хотели бы дальше заниматься обзорами и обсуждениями. Вот, спасибо большое всем, кто нас поддерживает. Ярик, а ты вот начал с самого начала смотреть «Футураму», вот как она в 99-м году появилась, на тебя прям сразу?
Да, «Футурама» оказалась как раз сразу, это... Все правильно, 99-й год. И у меня очень забавно, потому что для меня «Футурама» в какой-то момент выбила «Симпсона». То есть плотно смотримых до этого, скажем так, «Симпсоны» по тому периоду времени уже начали поднаедать очень сильно. Вот, ну, потому что транслировались уже. У нас не то чтобы очень долго, но они уже были. Вот, вторая была таким немножечко свежим глоточком. И какое-то предвремя у нас, по-моему, даже ходила байка вот в каком-то там условно-школьном таком кругу, что типа Футурама — это продолжение Симпсонов, типа мы ничего не понимаем. Ну, вот, но это оказалось абсолютно про другое. Тогда это смотрелось очень весело, особенно там первые сезоны, они смотрелись взахлеб. Вот. Во взрослом возрасте я столкнулся, наверное, с тем, что Футурама — это про несчастных людей, про несчастного робота.
Мы, кстати, вот об этом еще поговорим, по поводу того, как они эволюционируют, как они меняются и как удивительно вообще работает сознание. Толь, у тебя какое знакомство с Футурамой?
Я, живя в Казахстане, как бы видел только картинки и каких-то каналов, которые транслировали бы в Футураму, у нас не было. Вот. Ну, во всяком случае, там, где я жил. И через интернет дало, и тогда не было еще, ну, 2000 какой-нибудь, 7-й, 8-й, не было стриминговых там каких-нибудь, ну, и в целом кинопоисков, кинотеатров онлайн, там еще что-то. И ты либо где-то в торренте качал, смотрел, либо по телевизору. И вот у меня одного не было, чтобы заразиться этим, и поэтому он достаточно поздно пришел в мою жизнь. И, наверное, через мемы ВКонтакте, и потом ты такой, да что же это такое, Футурама, почему они так сильно похожи на Симпсон? Как можно уже, ну, надо переставать игнорировать и изучить вопрос, что это такое. Ну и влюбился, понравилось. Но это всегда был тот мультфильм, который нравится моим друзьям больше, чем мне. Потому что как бы Симпсоны попали в сердце, и вот как будто бы они вот там и остались плотно. А Футурама — это, ну, круто, круто, вот. И авторы те же, но при всем при этом как будто бы он для меня несколько вторичен, хотя тоже очень круто.
По поводу авторы те же, здесь есть нюансик такой важный. Вообще.
Ну, в смысле, скажем, вождь тот же, но
Да,
так-то
вот
да, команда
Мэтт
была
Гроунинг как
собрана
бы там и
другая.
там.
Очень странно, причем получилось у нас в истории Гигзоны, что мы как бы с работы Мэтт Гроунинга начали с конца разбирать. У нас сначала был эфир по Дизенчантмент, вот, который уже для Netflix был сделан Гроунингом. Потом были Симпсоны, и вот сейчас мы добрались до Футурамы, на самом деле, который, пожалуй, ну, не дать не взять, а, наверное, жемчужина все-таки произведения Мэтта Гроунинга, если не считать его комикс, с которым он приехал в Лос-Анджелес, «Жизнь в аду», который, в общем-то, дал очень большой буст потом впоследствии вообще существования всех его остальных франшиз, и идеи перетекли и в «Симпсоны». Но Футурама — это, конечно, отдельный феномен. И, Ярик, я хотел бы, на самом деле, прям сразу сыграть с тобой в игру «Правда или ложь», потому что многие вещи, как мне кажется, впоследствии у нас и так они всплывут в разговоре, а так мы сразу немножечко разогреемся на разговорной теме и больше посвятим людей в то, какие интересные факты скрываются за Футурамой. Вопросы будут несложные, и тебе надо
Давай
будет...
попробуем, может быть,
Да.
вспомню.
Отвечать будет достаточно просто. Правда или ложь, там, один из вот 10 тезисов того будет. Итак, первое. Инопланетный язык, на котором написано много надписей в сериале, на самом деле является полноценным алфавитом и вполне себе языком. Но его трижды меняли, потому что фанаты постоянно его расшифровывали. И последняя его версия, скорее всего, является просто уже бредом, написанным просто так от балды.
Абсолютная правда, только, по-моему, не 3, а 2 раза они его меняли. Может быть, я что-то... Не... Может быть, третий раз я пропустил, вот, но входит обратная же байка того, что на самом деле и в третьей итерации меняли 2 раза, итерация третья, вот, что и в третий раз это все равно все-таки расшифровывающий язык.
Вот настолько это уже здесь интересный подход создателей к своей вселенной. Следующий тезис. В конце каждого эпизода первых сезонов появляется логотип 30-й век Fox. Эксклюзивные права на этот логотип принадлежат лично Мэтту Гроунингу.
По-моему, нет. По-моему, это чисто просто ссылка стебная.
Он зарегистрировал логотип
Да,
на
все-таки
себя.
зрители.
20-й век Fox задумались, когда
Да, потому
Футурам...
что там что-то было по поводу того, что вроде как 20-й собирался. Это все-таки... То ли он собирался, то ли изначально у 20-го были какие-то... Не знаю,
Но,
поэтому да.
да, Мэтт Гроунинг подсуетился и такой, типа, ну, слишком хороший логотип, надо его себе забрать, даже несмотря на то, что он является прямой отсылкой. Следующий тезис. Ни у одного из авторов сериала, ни у одного из работников нет ни математического, ни физического образования. Им каждый раз приходится нанимать ученых-консультантов для создания серий.
По-моему, тоже нет, потому что им не каждый раз приходится. У них есть на постоянке ребята, кто консультирует. По-моему, с ними, по-моему, даже там иное количество лет назад было, по-моему, отдельное интервью про то, как они создают этот... Он как? Он научный-псевдонаучный мир.
И даже на самом деле у основной всей вот в атаге авторов на всех есть три ученых степени естественных наук, то, что называется PhD, и семь степеней магистров. И Мэтт Гроунинг говорил, что we were easily the most overeducated cartoon writers in history, то есть самые переобразованные, слишком образованные авторы мультфильмов. Следующий тезис. На самом деле у сериала несколько разных концовок существует.
Вот здесь не скажу да или нет о том, что есть легенда, что некоторые из финальных серий переделывались, но, скорее всего, не переделывались. Вот, поэтому здесь, наверное, не определюсь с ответом точно да или нет. Я, наверное, больше за да.
Авторов настолько заколебало вообще, что их постоянно пытаются отменить, и постоянно у них какие-то угрозы, что было написано очень много самых разных вариантов концовок. Но, кстати, те концовки, которые вот мы всегда видим в конце фоксовского сезона, в конце полнометражек, в конце последующих перед отменами, которые были концовки, они все, ну, были написаны в разных вариантах и дошли уже в том виде, который вот им показалось на фокус-группах самым приемлемым для аудитории.
Было бы
Следующий.
интересно посмотреть на те, которые оказались неприемлемыми.
Где-то их можно
Где-то они
прочесть.
должны быть, да.
Где-то они выложены, где-то о них можно почитать и посмотреть, на самом деле, как могла бы представить себе, как могла бы развиваться вселенная Футурамы впоследствии, если бы по-другому все завернулось. Следующий тезис. Знаменитый бюрократ ямаец Межпланетарного экспресса по имени Гермес не должен был быть в шоу вообще. Он появился для затыкания сюжетных дыр изначально.
Насколько я помню, да.
Почти. Он
Он,
был...
по-моему, должен был не так выглядеть, как минимум. По-моему, он не был ямайцем или что-то типа того.
Он, да, вот он был с самого начала, его, правда, звали Декстер, и он стал ямайцем, когда актер озвучания Фил Ламар, он начал делать ямайский акцент неожиданно за микрофоном на фразах, и решили срочно переделывать всю сюжетную ветку Гермеса, и придумали и Лимба, и все, и Лимба, соответственно, вошло в олимпийский вид спорта в 30 веке и так далее, и так далее.
Есть абсолютно шикарнейшая серия, которая посвящена как раз исключительно бюрократам. С вот
Кстати,
этими вот постоянными копиями, которые друг другу передают, это просто вот такой стёб на стёбе.
у меня вообще образ Гермеса, он настолько плотно в меня въелся, что, во-первых, я стал себя ассоциировать с возрастом с Гермесом, понял, что я на самом деле бюрократ. И вот эта его песня замечательная, что когда гремел гром, мама сказала, что родился бюрократ, потому что он ребенок ровно отсчитывал удары молний. Я понял, что вот это прям мое. И бюрократия в 30 веке, это прям тоже отдельная такая интересная тема, как на самом деле работает быт. Следующий тезис. Вице-президента Эл Гора, который в банке, собственно говоря, очень много вещает по поводу всего происходящего, который является вице-президентом текущего президента в мире Футурамы Ричарда Никсона, его озвучивает непосредственно сам реальный Эл Гор.
Насколько я помню, тоже да, потому что там, в принципе, там и Люси Лью, когда появляется, ее тоже озвучивает Люси Лью, они, как и в «Симпсонах», стремятся, как и в «Саус Парке», на самом деле, кстати говоря, это, конечно же, творение не Гроунинга, но все же, они стремятся к озвучке персонажей теми людьми, которые они представляют, и у них вполне это получается.
И, кстати, интересно, что, наверное, со временем потом многие звезды, которые отказываются озвучивать сами себя в различных сериалах, они потом еще трижды-четырежды думают, прежде чем отказаться, потому что может повернуться как
Вот,
угодно, а
да.
так хотя бы ты контролируешь процесс.
Насколько я помню, самое смешное, это опять-таки уже относится к Симпсонам. Даже Шон Коннери согласился озвучивать себя, когда появлялся в Симпсонах.
Вот настолько это культово. И да, Эл Гор озвучивает, конечно, сам Эл Гор, и он еще и большой фанат сериала, и его дочь писала один из эпизодов вообще Футурамы.
О, этого я не знал. Ну,
Следующий тезис. Сын слэш клон профессора Фарнсворда, Кьюберт Фарнсворт,
Фарнсворт.
бесит даже самих создателей сериала.
Я думаю, да, потому что зрителей он, наверное, точно бесит. А учитывая, как бы, ребят, которые работают над Футурамой, оставлять персонажей, которые бесят даже их, это в их, как бы, прям стиле.
Да, он был придуман специально нарочно. Он был еще хуже в первых драфтах сериала, в первых драфтах сценария. Он должен был быть супер вообще невыносим, но его начали немножечко смягчать, потому что, ну, просто...
Бесить от этого меньше не стал, кстати.
Да, и даже мемы расходятся, что, типа, вещи, которые нас бесят больше всего, и там, типа, низкий уровень Wi-Fi, разряженная батарея, отсутствие денег на кошельке и киберфат. Следующий тезис. Сериал «Футурама» — это далеко не первый медиапродукт с таким названием в истории массовых развлечений.
Была, собственно, сама «Футурама» названа в честь, насколько у меня, автомобильной выставки. Или не автомобильной, ой, не автомобильной выставки технологий, или автомобильной. Собственно, оттуда идет название «Футурама». Поэтому...
Да, выставка города была.
Или города что-то такого.
Да. Это была выставка, организованная компанией General Motors.
Да, вот.
Посвященная, да, двигателям и вообще миру будущего представляемого. И что самое интересное, придумал название «Футурама» реально существующий профессор, существовавший когда-то профессор Фарнсворт, который был одним из техников General Motors и один из создателей телевидения. Так да. Что здесь такая очень красивая загнутая история. Следующий тезис. Сам Мэтт Гроунинг люто ненавидит «Футураму».
По-моему, тоже, да. Потому что как можно и оправдать последние сезоны, кроме как не этим?
Ну, вообще, Мэтт Гроунинг считает «Футураму» действительно своим лучшим произведением, но он дико ненавидит все компании, которые заказывали его «Футураму». Он изначально очень сильно ссорился с Fox, в результате чего, собственно говоря, это даже не столько отмена была, сколько лютая ссора с нетворком. И впоследствии, да, вот Comedy Central и Hulu, там все время какие-то клинии и так далее. Так что, наверное, лучше всего, если вы хотите познакомиться с «Футурамой», помимо первого сезона, лучше посмотреть полнометражки и, в общем-то, на этом остановиться. Потому что полнометражки — это был вот максимальный расцвет сценарной деятельности исключительно Гроуинга и Коэна.
Второй можно захватить тоже, ничего.
Ну, я имею в виду, что вот все, что в «Фоксе» происходит, там у Comedy Central, ну, первый сезон был очень хороший, который как бы заканчивает линию, что все закончилось хорошо после там событий полнометражек, они вернулись в мир, все нормально, но вот дальше, ну, наверное, стоит притормозить. Ну, сейчас мы по поводу нового сезона еще поговорим. И финальный тезис. На самом деле робот Бендер, тот самый легендарный робот-сгибальщик, он погиб в первом эпизоде еще.
Есть такая забавная теория, но я в нее не верю, скажу сразу.
Вот. Да, а в чем она заключается? Ты в курсе так чуть более подробно? В чем теория?
В том, что это там, то ли умирающее, то ли не умирающее, то ли что-то такое. Я, честно, уже не помню. Я на это натыкался несколько раз, вдаваться в это не вдавался, вот, ибо отвергаю. Вот. Нет.
Да, есть очень интересная фанатская теория по поводу того, что Бендер очень по-непростому сделанный искусственный интеллект, который, перезагружаясь в результате каких-то, ну там, умирания основного движка, там, в результате какой-то аварийной перезагрузки и так далее, он изначально ориентируется на свое окружение, анализирует его, и потом, исходя из этого окружения, старается максимально под него мимикрировать. В результате чего Бендер, собственно говоря, настолько многообразный персонаж, который постоянно, как паяц, все время в разных форматах присутствует. То есть, если он перезагрузился в одной из серий, там, на арктической планете среди пингвинов, он начал вести себя как пингвин. Если он перезагрузился, очнулся в тюрячке, то он, соответственно, начинает вести себя как бывалый зэк. Если он там еще где-нибудь перезагрузился и так далее, и так далее. Ну, и, собственно говоря, поэтому одна из полнометражек, большая игра Бендера, это где его переклинило на миры фэнтези и ДНД.
Но такая... это тогда как бы остается неотвеченный вопрос, почему он все равно всегда страдает.
Потому что он ненавидит все, кроме самого
себя. А вот и нет. А вот так, и нифига.
Давай, расскажи, да.
Слушай, вся «Футурама» — это... Ну, ладно, там такой нитью через всю «Футураму» это идет, что Бендер ненавидит всех, чтобы просто, как это сказать, по-человечьи-то, вот, чтобы не разочаровываться в окружающих. Фрай — его действительно настоящий друг. Угу. Вспомните серию, господи, про пса Фрая. Угу. Когда он там в конце чуть ли не орет, типа, «Почему ты не спас Лаку?» Он такой, потому что это ты, мой друг.
Ну, кстати, вот, наверное, поэтому... одна из самых слезоточивых серий, вот эта вот пародия на
Хатико. О, да. Если вы не рыдали в этом моменте... Да, если вы не рыдали просто как бы на собаке, которая ждет Фрая, потом не рыдали как бы на моменте, когда Фрай отказывается от этого друга своего, значит, у вас нет сердца.
Бендер вообще очень интересный персонаж, очень многогранный, и я, естественно, что, ну, как бы Футураму смотрел, получается, полнометражки выходили, когда я учился в университете, и на вот эпоху своего университетского обучения как раз приходится, когда я только-только учился на социолога, я начал только-только изучать глубоко Священное Писание, и до меня далеко не сразу дошло, что в полнометражном фильме «Футурама», где про зверя с миллионом спин, с миллиардом спин, где в образе некого божества выступает инопланетная вот эта вот сущность с тентаклями, которая всех пытается приобщить к какой-то своей достаточно изощренной физической форме любви и всех утягивает к себе на свою родную планету, где будет вечный просто кайф и существование в таком бесконечном совместном симбиозе, когда Бендер штурмует эту планету для того, чтобы вернуть всех людей обратно, несмотря на то, что он их ненавидит, он думал, что будет весело, а оказалось, что без них очень тяжело. Бендер произносит потрясающую цитату, что «любовь ревнива, любовь жадна», и я не сразу понял, что это отсылка к словам апостола Павла по поводу того, что любовь щедра, любовь неревнива, любовь и так далее, и так далее. И я просто вот в этот момент я понял, насколько это замечательный дихотомичный персонаж, благодаря которому как раз очень человеческие вещи в нас, они раскрываются. Вот в теле робота они более приземленно человечны и отражают как бы наш вот это вот неправильное философское понимание, очень прямолинейное понимание, очень примитивное понимание всего, что происходит. Но тем не менее, которое работает. Какой у вас любимый персонаж и любимый сюжет в «Футураме»?
Профессор Панцер. С его «I don't want to lose this planet anymore». Просто больше не хочу жить на этой планете. Я не знаю, я его обожаю. Абсолютно прекраснейший дед. С абсолютно финичнейшими идеями по своей абсурдности. Вот, пытающийся там достигать этих своих целей. Ну, я не знаю, он мне вот просто там с первой серии, с первого взгляда, ты такой, все, вот это вот прям...
Сколько
если
раз?
Ты ассоциируешь себя с Ямайцем, я ассоциируюсь с Масвортом.
Я думаю, что многим хотелось зайти на какую-нибудь коллективную планерку и начать с фразы «Good news, everyone». Сразу сказать, что мы уходим на какую-нибудь смертельную миссию, смертельный заказ. Толя, а у тебя кто любимчик?
Ну, Бендер. Бендер и... А визуально Ниблер очень нравится, так как
Зубастик?
Вот. Да, и это не про то, какой харизматичный персонаж, еще что-то. Вот если я бы хотел какой-нибудь маскот, ну, то вот повесить бы это было. Это кто-то из них был бы. И Бендера сложно представить. Ну, лично мне. Вот. А Ниблер очень прикольненький такой. Вот. Но если говорить про характер персонажа, вот это вот все, все-таки Бендер, да. Вот такой, эй, настоящий анархист.
Ну, как это называется, нигилист-эпикуреец. Ярик, последний сезон, вот, который, ну, неизвестно, последний, не последний.
Я надеюсь, что последний.
Вот, да, что тебя смутило? Понятное дело, что
здесь... Такой лучше последний, да?
Здесь интересная ситуация, к сожалению, то, что, видимо, происходит каждый раз с произведением Мэтта Гроуинга, что «Симпсоны», вот, в преддверии «Футурамы», тогда это был, получается, уже 8-й, кажется, или даже 9-й сезон «Симпсонов», и прям чувствуется момент, когда Мэтту все заколебало, и когда уже поисписались все, и если вот «Симпсоны» после 7-го сезона, это сразу такой вниз начинает падать уже просто в реакционизм, попытка что-то рассказать про то, что беспокоит, ну, типа, то, что в трендах, в новостях, и не задумываться по поводу обычной рабочей жизни обычных граждан, ну, в данном случае Америки, а тогда, на самом деле, первые сезоны «Симпсона», они настолько универсальны, потому что эти проблемы общечеловеческие, они настолько хорошо смотрятся в любом государстве, потому что это, блин, темы, которые актуальны всем. И они смотрятся легко на любом языке, в любом колорите, в любой культуре. Первые сезоны «Симпсонов» были замечательные. Потом все начинается, вот, типа, если ты не в курсе американской повестки, что у них там происходит, какие у них события, то просто непонятно будет, почему вообще какие-то там проблемы. Есть, например, серия «Симпсонов» там в 20-х сезонах, когда они разбираются с проблемой умирания пчел. И, типа, ну, это как бы для русского зрителя, типа, чего, почему пчелы умирают, что происходит с медом? А оказывается, что в США, типа, реально пчел осталось раз-два и обчелся. Вот. Это был экспромт, я им очень доволен.
Слушай, на самом деле, когда мы в «Симпсонах» как это. Симпсоны как раз, наверное, нас привели к тому, что мы все-таки достаточно неплохо следим за повесточкой на территории штатов, которая происходит. Вот. Так или иначе, мы про нее знаем больше. И если Симпсоны всю жизнь, наверное, так и позиционировались, как мульт про, вот, про то, что происходит, то когда ты вот, там, запускаешь последний сезон, я прям надеюсь, что последний сезон Футурамы, и первая серия, которую ты видишь, это запоздавшая на несколько лет серия по трендам с NFT, то есть она даже не попадает во временной период, когда это на пике. Она запоздала там, на 2-3 года. И она настолько не смешная. Она настолько вот, я не знаю, у меня вот единственное впечатление, которое от нее осталось, она тупая. Ты сидишь вот просто всю серию вот так. Типа, а когда будет смешно? Ребят, я как бы включаю Футураму не для этого. Я понимаю, что бывают не смешные серии, бывают философские серии, бывают там проходные серии. Но здесь весь сезон из проходных серий, там я, наверное, даже сейчас не вспомню какую-то отдельную, которую можно взять и пересмотреть, но тебе прям с самого начала пихают вот невкусные. То есть, а, Бендера накололи, он, его NFT купили за $94, и теперь это как бы его, но не его, а что? Что вы этим хотели донести? То есть, о чем вообще?
Мораль уходит, это прям печалит, то, что нету идеи, нету концепции, типа, о чем... Вот, и сравнивая здесь, на самом деле, Симпсонов, Футураму, ну, Disenchantment, понятное дело, что там, конечно, легче все, потому что это было приключение. Это была адвентура, она была, имела точку А и точку Б, в которую она должна со временем прийти, заранее, скорее всего, придуманная. Делать новую историю для Disenchantment, ну, было бы странно. Это не ситком, он не соответствует социальной какой-то там истории. Там, понятное дело, что есть повестка, да, это все ясно. Окей.
Да, но от Disenchantment никто изначально особо ничего не ждал. То есть вот здесь фишка Баймеса в том, что, как бы, по-моему, даже Гроулинг, собственно, я особо ничего не ждал. То есть они просто такие выглядят, такие, ребят, посмотрите, во, все такие, слушай, а неплохо. Вернее, причем как, на самом деле, когда Disenchantment вышел, первые, там, наверное, пару лет, все такие, что-то какая-то фигня. То есть вот его какой-то там мини-культ начался сильно позже.
Ну, у меня сразу была истерика, на самом деле, с нескольких эпизодов. У меня там прям замечательные шутки были. Это то, каким, вот просто хорошее... замечательный фэнтези-сеттинг, ну, как плоский мир. Ну, типа, ты читаешь фэнтезийную историю с огромным количеством потрясающих шуток и острот каких-то. И они даже не стали бы круче что-то придумывать и так далее. И вот, сравнивая как бы все наследие Мэтта Гроуинга и беря, например, для примера самых главных конкурентов Симпсонов, которые когда-либо существовали, это Family Guy, Family Guy, вот, и у них прям чувствуется, так я каждый раз-то замечаю, выходит сезон, у них там 12, допустим, эпизодов, 10 эпизодов проходняк, вообще вот просто даже, ну там, один раз хихикнуть можно за серию, и то там доведенная до абсурда какая-то ситуация. Но две серии, они прям по полной на сценарии отыгрываются так, чтобы очень остро кольнуть в какие-то проблемы, существующие в, просто на общечеловеческом уровне. Фиг с ней, с повесткой.
Мне кажется, это где-то на бумаге в договоре прописано.
Скорее всего, потому что, ну, на самом деле, от Family Guy это изначально как бы ты не ждешь вот этого разрыва, как ты там, вот, сравнивать их с Симпсонами, да, как бы там главный конкурент. Самое лучшее, что ну, происходило, это
семьи,
совместная
кажется,
серия.
Только...
Это вот Гриффины с Симпсонами, вот это было идеально.
Ну, кстати, интересно, это насколько это вообще было... Насколько Мэтт Гроуинг и Макфарлин вообще общаются, было бы интересно. И...
Я думаю, что как бы очень плотненько.
По идее, должны, хотя Макфарлин как такой а-ля типа крестный отец уже всех независимых чуваков Голливуда, который помогает пропихнуть любую хрень все время. Ну, мне кажется, он просто чувак получает удовольствие и издевается. А вот Мэтт Гроуинг, он какой-то всегда... Он как будто более такой... депрессивно вдумчивый. Он как зашел в Голливуд с этой своей историей с вот комиксами «Жизнь в аду», которая как раз-таки про жизнь в Голливуде обычного чувака в конце 80-х годов. Вот он также на этой депрессивной нотке и остался на самом деле. Поэтому как
ну,
раз
так мы... и Симпсоны депрессивные на самом деле. То есть, ну, лучшая фраза, да, про то, что, типа, если вы не хотите, чтобы ваши дети были как Барт Симпсон, нужно не быть Гомером Симпсоном. Из этой серии.
О, да.
Вот. И опять-таки вся Футурама, ну, за вот внешне веселым фасадом, это же депресняк на депресняке. Одна история хуже другой. Будем честными. История Бендера, который в первой же серии пытается выпилиться, потому что у него реально у него нет друзей, у него нет ничего. Фрай, который абсолютно такой же бесполезный в свое время и типа, ура, я буду кем-то работать, я там буду это, чпоинь, вы будете курьером. Это ровно то же самое, что было у вас в предыдущей жизни. Ну, то есть вот Лива,
Вообще.
которая тоже не знает никто, она ниоткуда, там до определенного периода времени, которая впоследствии стесняется, потом принятие, потом опять... То есть кто
Слушай,
там счастливый?
ты мне никогда... Вот я никогда не задумывался по поводу того, что их основная троица, и на самом деле и профессор Фарнсворт, ну, нет, ладно, давай возьмем просто вот троих, кто путешествует на экспрессе, кто курьеры, собственно говоря, доставщики, они же реально три просто по-разному повернутых одиночества. Одиночество, которое не знает своих корней, одиночество, которое попало в другое пространство, то есть чужак, и одиночество, которое, ну, в результате своей жизнедеятельности стало одиночеством. То есть давайте будем честны, Бендер просто козел, поэтому вот.
Нет, не согласен.
Давай.
Бендер раздражает, Бендер бесит, но Бендер не козел. Бендер, вот смотри, кого
Вы Бендер
из...
бро или не бро?
Да Бендер бро, естественно, что. Один из лучших бро вообще, которого можно себе представить. Да, он пытается тебя наколоть, но в самой критичной ситуации, давайте вспомним, сколько раз он впиливался за Фрая, просто, он, не знаю, в ад спускался из серии. Но серьезно.
Бендер, мы
Типа...
должны их спасти. Не, мне что-то лень. Подумай о сеньоритах. Vámonos!
Вот. Бендер нифига не козел. Кого вам напоминает Бендер из Симпсонов? Вот прям. Кто ровно такой же?
Ровно такой же. Это,
Блин.
ого, ты задачку задал.
Да вообще элементарно.
Ну,
Черт.
а, ну,
Ну так, чтобы он
но...
был и вот положительные качества имел, и отрицательные качества имел, мне кажется, сложно представить.
Это
Он все равно
Барт.
будет кто-то из Симпсонов, два склеенных вместе,
Нет,
или
это
может
тот же
даже
Барт,
три.
просто который вырос. Барт, на которого половина времени забивали родители, только вот в выросшем варианте.
Слушай, это интересно повернул, кстати, я бы
Интересно,
не
интересно
сравнил.
посмотреть с
Я бы
этой
скорее
стороны.
с Мо Сизлоком его сравнил.
Нет, не-не-не, подожди. Мо на самом деле
Он
вполне себе
пассивный какой-то.
самодостаточен, пассивен, но он самодостаточен, и ему на самом деле хорошо.
Тоже справедливо.
У
Ну,
него
я
есть
скорее...
своя трагическая история, но ему окей. А вот Бендер — это выросший Барт, на которого забивали, у которого там не осталось друзей, и который не знает, что с этим делать. У
И
него
как
нет
бы...
цели.
Клонка Расти еще как будто бы рядышком что-то.
Да,
Но, кстати,
как...
ну, это неудивительно, что Барт видит в клоуне Красти своего кумира в таком случае,
Да.
потому что это, по сути, тоже выросший
Вот этот вот
Барт.
мрачно курящий Красти на пустой сцене в одной из серий Симпсонов, вокруг которого тоже там типа никого, и даже эта мартышка как его свалил. Ну да, по факту.
Слушай, да, это интересная аналогия. Я сейчас вспоминаю этот замечательный эпизод, когда команда прилетает на мусорную комету. Это, по-моему, первый сезон как раз. Когда Америка ничего лучше не решила делать со своим мусором, кроме как собрать мусор в гигантскую планетарного масштаба тело и отправить запульнуть в космос. И вот она возвращается. И они, когда прилетают на эту мусорную комету, чтобы его взорвать, как в фильме «Армагеддон», Бендер находит куклу Барта, и кукла говорит: «Съешь мои шорты», эту знаменитую кетч-фрейз Барта, и Бендер съедает шорты. Ну, то есть это как бы такая...
А здесь укусимый блестящий зад. То есть это вот прям...
Это же съедание, это получается такое дьявольское причастие, как бы. То есть Бендер как бы приобщается к Барту.
Оу-оу-оу.
Вот это уже прям сильно.
Но это как раз ему только не остается... А, ну, напивается пиво, да. Вот как бы, да. Вот оно и случается. Это жуткая
Опять-таки,
традиция.
что видит Барт всю жизнь?
Пьющего отца, да.
О, да.
Если вы не хотите вырасти роботом-сгибальщиком, но, блин, понимаешь, вот если не хотите, чтобы ваш сын был Бартом Симпсоном, не будете Гомером Симпсоном, а вот Бендер, он все-таки преподносится Мэттом Гроунингом, как всегда, что-то крутое. И здесь очень интересно, морально-этические вещи в Футураме, они, ну, очень сильно расплывчатые. То есть даже вот кажется, это доходит до кризиса, когда приходится вставить сюжетную арку гигантскую, которая потом будет на протяжении всех сезонов с робо-адом и робо-церкви, которая, по сути, осталась единственной христианской церковью вообще
Ну,
в мире
условно, да.
Футурамы. что довольно комично. И только это позволяет хоть как-то где-то сдерживать и контролировать Бендера. Ну и, естественно, что мексиканский робот без религиозности, мексиканский хулиган, близкий к картелям без религиозности, это был бы недостаточный образ мексиканского персонажа, мексиканской отсылки, давайте будем честны. Вот.
О, да.
Учитывая, что вся Футурама — это отсылка на отсылку к текущим ситуациям в мире, в плане того, что если вы посмотрите там, на 3000-й год, нифига не поменялось, все тоже... Отсутствие равноправия, оскорбления и уничижения по признакам расы всем остальным. По-моему, оно только даже еще выше стало.
Да.
Плюс добавились роботы, которых можно чмырить примерно всем.
Там есть, да, жуткий эпизод про права роботов и про роботосексуальность впоследствии, которые, ну, это прям уже выходит за грань, но все еще является очень хорошей, острой отсылкой к социальному. И вот интересно, что, да, буквально пару сезонов, там, 2-3 сезона назад Футурама все еще умудряется в острое что-то, и иногда прям даже до мерзотного острое. А вот последний сезон, он просто... проваливается. То есть что-то случилось, что-то страшное, жуткое. Может быть, кстати говоря, это вообще связано с общим кризисом медиа в США. Забастовки, вот эти бунты, появление нейросеток. Вот единственное, что не хватало, это чтобы Футурами написала сценарий нейросеть для всего
сезона. А вот есть такое ощущение, что он и написан. Но смотри, у меня сложилось четкое ощущение, что весь последний сезон сделан ровно для того, чтобы больше не делать ни одного. То есть вот сделать
это
максимально,
как с Матрицей.
Да, сделать максимально кажется... плохо, настолько, чтобы больше просто не пришли, потому что Гроунинг, по-моему, еще там...
И даже раз... назвать это не Футурамой, что типа отказаться от того, что
да.
Это мы прям так, как мы. А раньше, насколько я помню, серия, ну, создание полного цикла составляла один год, вот в начале. Ты думаешь, ого! Ну, в смысле, сколько смыслов ты мог вложить визуально там и сценарно, там, арки, не арки, дуги характера и вот это вот все. И потом, ну, я так понимаю, последний, наверное, точно не год занимает серию. Мне кажется, там ни бюджета, ни времени нет такого.
Ну, вот реально сделан для того, чтобы просто... Вот
и поэтому это не может не чувствоваться.
Это очень хорошее замечание, и, что интересно, это не первый случай в истории Голливуда, когда автор пытается нарочно загубить свою франшизу для того, чтобы больше к нему не возвращались. Ну, собственно говоря, то же самое сделал...
Так, еще раз, давай третью. Первые две у нас есть, «Матрица», «Футурама». Что еще было?
Вот то же самое пытался памяти? Сделать уже упомянутый Макфарлен, когда он сделал, после закрытия «Family Guy», он сделал полнометражку «Family Guy» пародия на «Звездные войны». И как бы первая часть была очень смешная, но он как бы на этом хотел остановиться, ему не надо было больше ничего делать. Вторая вышла, Fox пришли, принесли деньги ему, сказали, надо делать. Он ее сделал просто по фану, просто чтобы...
Shut up and take my money.
Вспоминая мимас, да. Надо было поставить это на обложку сегодняшнего...
О, да.
Сюжета про Футураму.
Это прям, мне кажется, самый главный мем популярности из этого мультфильма. Который ушел в народ.
Ну, еще прищурившийся фрай, наверное.
Мне кажется, это прям рядышком.
Вот. И
это заметили деле... даже в одну сторону повернуты эти два мема. Ну, в смысле, они очень похожи между собой.
Давайте будем честными, самый популярный — это про Лунопарк. Но поскольку мы в приличном эфире, мы не будем его воспроизводить полностью.
Ну, есть еще, кстати, очень интересный мемас про Зойберга. Почему бы не использовать Зойберга? Why don't use Zoidberg? И что у нас нету этого мемаса, потому что у нас Футурама просто банально не настолько популярна, и, ну, как бы перевод тоже был бы странный. А на Западе мемас «почему бы не использовать Зойберга», ну, то есть кого-то бесполезного и бестолкового, он достаточно расхожий. И при этом никогда в самом шоу никто не использовал фразу «почему бы не использовать Зойберга». То есть он даже там настолько бесполезен, что даже там никому в голову не приходила мысль его использовать для чего-то. И эта знаменитая фраза «Ура, я пригодился!»
Вот это классическая «Ты давно здесь?»
Так вот, и Макфарлен, когда сделал пародию на «Звездные войны», первые и вторые эпизоды, соответственно, пародий, В третьем эпизоде, когда начинается вот это вот знаменитое восхождение реплик «Звездных войн», типа в предыдущей серии, там, ну, вот это краткое подытоживание, знаменитый улетающий текст вдаль, Макфарлин прям прямым текстом пишет, что, типа, я не собирался делать третий эпизод, он мне вообще не нужен был, я и после первого-то хотел остановиться, но Фокс, у них заблестели денежки в глазах, они стали заносить мне деньги, я вам сейчас покажу, куда уходят деньги Фокс. И в этот момент через экран проскакивает слоник 3D-шный, нелепо одетый в какую-то там в какую-то розовую одежду. Он говорит, вот этот слон стоил 10 тысяч долларов для нас. Вот, вот на этом мы сливаем деньги наши. Вот, как бы, если вы после этого еще хотите что-то, то я не знаю. Я не знаю, как еще хуже сделать шоу. Часть шуток написал вообще курьер, который просто пришел к нам. Ну, короче, то есть твоя теория... Мне
интересно, каким образом это пропустили? Или это было... перед закрытием.
Никто не устраивает...
перед покупкой.
Никто не устраивает, во-первых, предпоказ, во-вторых, во многом, как бы даже в таком хулиганском поведении чувствуется, что это может быть продаваема. То есть вот такой из себя весь панк-анархист-создатель, это же авторское кино. То есть мы здесь не должны исключать... Ну, вот недавно у меня был разговор с кинопроизводителями, людьми, которые заняты в кинопроизводстве, и я понял, что не все знают разницу между авторским кино и продюсерским кино. И если вот «Симпсоны» после там определенного сезона становятся продюсерским кино, то есть когда продюсерская компания понимает то, что нам нужно производить этот проект, мы под него находим режиссеров, сценаристов, анимационные там конторы, которые будут это все делать, и так далее, и так далее. Это продюсерское кино. А когда сильно выражено авторское мнение, и автор контролирует все этапы производства, это авторское. То есть «Матрица» — это авторское кино, да? Весь, там, не знаю, этот... как
кроме его... четвертый.
Ну, да. Вот «Дизенчантмент», да, для у Мэтта Гронга, это авторский сериал. И здесь как бы тоже вот она все еще авторская франшиза «Футурама». Если «Симпсоны» уже давно утеряны все права, ну, то есть Мэтт Гронг там числится как создатель, девелопер, автор. Но ни режиссер серии, ни сценарист и так далее, он вообще как бы от этого всего уже давно отрекся и так далее, то «Футурама» все еще остается при Мэтте Гронге. И здесь, наверное, Ярик абсолютно прав, то, что действительно он просто постарался закопать нахрен уже это все и перестать это мурыжить и мучить. Ну, 4 раза человека отменяли, ну куда можно? Сделайте уже что-нибудь, давайте 5-й раз, мне уже мания, отмените меня. Да, я хочу возродиться в новом виде своем.
Или, главное, или... чтобы после первого закрытия уже, в общем-то, было незачем возрождать. Ну, типа, все, у тебя была какая-то там плюс-минус логика, понятная, но хорошо, пара полнометражек, и на этом все, зачем? Нафига? Почему?
За это мы очень любим создателей Gravity Falls, потому что как раз-таки...
Нет, мы их ненавидим за это.
Мы их за это ненавидим. Интересно, я буквально сейчас думал про Gravity Falls, думаю сказать, потом куда-то дальше поезд наш ушел рассуждений, а я недавно слышал новость, что Disney-то додавили и будет продолжение. Ну, пока только это вот словесно сказано, но, ну, Дисней обычно умеет додавить. Они прям, ну, до последнего же он сопротивлялся, Хирши, и говорил, что нет, 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 и вот нет, стало да, я так понимаю.
Причем
они, и остается
забавно.
Надеяться, что они не выдохнутся и красиво и за все сделают.
Очень забавно, потому что Хирш сначала очень долго говорил, что вообще-то мы не закончили, и у нас есть еще идеи на целый сезон. Потом, видимо,
которые когда... в комиксах потом вышли.
Да, потом, когда пришли большие дяди и сказали, а может, ты все-таки сделаешь, мы тебе дадим денег, он такой, а нет, а все, а отстаньте. Вот. А
идеи как-то... закончились.
Да. Теперь его все-таки додавили, народ такой, да, господи, наконец-то. Потому что реально вот не хватает ровно одного сезона. Все.
Хирш очень хороший продюсер.
Ха-ха-ха.
Он сказал, что идеи есть на следующий сезон до того, как мерч продался столько раз по всему свету. И когда он такое увидел, как бы, что его и в России он скатался уже, давал здесь эксклюзивное интервью на сцене, забыл какого фестиваля уже, и у него несколько заказов на другие там продюсерские работы, и вообще он там просто на процентах с мерча может вообще не работать 10 лет. К нему приходит, типа, ну, все, пора новый сезон. Он такой, нет.
Рада.
Я что-то ничего нет, знаете.
А потом ты объявляешь цену 5, 6, 10 сезонов за один сезон, и чувствуешься очень хорошо, мне кажется.
Я думаю, что да,
Disney либо на качестве это не повлияло.
Сначала циферки менял внутри самой стоимости, которую он собирается заплатить Хиршу, а потом просто такие, ладно, хрен с тобой, и нолик в конце дорисовали, и он такой, вот. Вот, идеи появились, я чувствую.
Хороший разговор, так и можно поговорить.
Такую запыленную тетрадку, он куда-то просто такой... Да, та
А,
самая
вот
пыль
она!
идей!
Мне не хватало
Ребят,
нескольких
ребят,
долларов,
пока...
чтобы найти это.
У нас прям чуть-чуть осталось времени. Хоть кто-нибудь знает какую-нибудь игру по Футураме, в которую стоит поиграть?
Нет.
Будь то вы прямо сильными широкими мазками, видеоигра или настолка какая-нибудь.
Это очень грустный факт, кстати, про все, что у Мэтта Гроуинга, у него нету ни одной хорошей игры. Мы... Не согласен.
Не, погоди, погоди.
А какая?
Ну именно по Футураме. По Симпсонам-то я знаю.
По Симпсонам есть отличная
про
игра.
Гроунинга в целом.
Какая? Рестлинг? Симпсоны Рестлинг?
Есть, есть, есть.
Да, да. На первой плойке Симпсон Рестлинг абсолютно прекраснейшая игра.
Че бы нет, если да.
Ну, хорошо.
Не-не, достаточно хватает. Даже на телефонах были достаточно интересные игры. Как бы на телефоны я имею Яр, вот эти вот, знаете, форматы еще на кнопочных Samsung и Nokia. Вот. А вот так, чтобы, ну, согласитесь, это интересный мир, который можно развивать, там кучу всего сделать. Хоть это открытая песочница, хоть так, хоть сяк. Хоть, блин, прости,
блин,
господи, пошаговая анимация.
А вот, кстати, MMORPG по Футураме или вообще, в принципе, RPG-шка по Футураме со свободным...
Ты прям решил. Подоить эту корову.
Не, ну вот там просто действительно очень сильно проработанный богатый мир с очень хорошим лором. У нас вот только что был выпуск по Elder Scrolls, и как бы у Elder Scrolls лор не настолько богатый даже, как у Футурама мог бы получиться впоследствии. У тебя куча планет, куча языков, куча культур, куча традиций. Но вот в 3D-графику просто настолько не умеют ни в одном из произведений. Имитации 3D-графики, да, там сделаны при помощи Unreal и Гудини, вот когда Планетарный экспресс пролетает по вот этому всему новому-новому Нью-Йорку и так далее, вот эта вся имитация, это все работает хорошо. В Симпсонах там уже весь город, он практически на, по-моему, блендере собран 3D-шный с 2D-эффектом, но как бы да. А вот в играх, ну, что-то все время, когда выходит... Просто Simpson Wrestling, он настолько, как бы, сам по себе хулиганский совершенно, что вот они,
да.
Тебе плевать на графику. Тебя просто...
Причем можно же сделать какую-нибудь игру очень просто. Ну, вот есть формула прям, допустим, Mario Kart. И ты просто берешь такой, так, а теперь Nickelodeon, а теперь Garfield, а теперь... И вот любые вставляешь. Такой игры... Нам не хочется. На нормальную, пожалуйста. Потому что, ну, так, вот это так неинтересно. Ты такой, ну, есть же уже, все уже есть. Ну, Марио даже то же самое на карте есть. А вот что-то, ну, блин, я бы поиграл с удовольствием. Что-то такое.
Я не знаю, но у меня такое ощущение, что вот игра по Футураме добьет Футураму точно. Просто вот такая же. Последний
гвоздь. Но сейчас-то то... Она должна была выйти где-нибудь на PlayStation 3 или 2, что-то такое. Тогда еще, когда...
Да.
Когда, эй-эй-эй, трава зеленее, вот это вот все.
Если бы это вышло тогда реально, да, даже пускай в формате, не знаю, там, тех же, реально того же Mario Kart, было бы прикольно. Сейчас я даже не знаю, что там может быть. Сюжет, чего, где, как...
Сюжетная составляющая, это еще очень тяжело, потому что вообще в игре Футурама как бы там затрагиваются некоторые сюжетные ходы, которые потом всплывают в самом сериале. То есть там есть привязка как бы и с предыдущих серий, и в последующие серии. Ну, как бы легкие отсылки. Но в любом случае это встроено в общую вот канву. Не просто как франшиза, а типа рассказывая моя история, продолжающаяся рассказывать. Вот, может быть, не игру, а может быть, книжка, по Футураме, вот это было бы неожиданно очень интересно.
А нету разве, что ли?
Ну, я не видел прям книгу.
Я тоже не видел.
Вот прям роман. Вот прям, знаешь, в
был
стиле
бы, наверное,
фантастов.
Даже не то... Даже, наверное, не, как бы не только роман интересен, а, знаешь, такой большой путеводитель по Футураме. Вот это было бы еще прикольно.
Угу, угу. Мне кажется, что многие истории, они бы лучше бы даже выглядели...
Да.
Просто так, как Футурама выглядит как... все-таки реально перенесенный в ТВ-формат, как это называется, твердая фантастика, да, нет, как это называется, правильно, вот этот вот жанр классической фантастики, обыгранный, смешно. Короче говоря, это вот буквально то же самое, что плоский мир. Вот если мы возьмем высокое фэнтези и превратим его в сатиру, получится плоский мир Терри Пратчетта. Если бы мы взяли Футураму, сейчас ее перенесли в литературный формат, скорее всего, у этого было бы тоже огромное количество поклонников именно с точки зрения литературного произведения. Умеет ли Мэтт Гроуинг и Дэвид Коуэн, сценарист, собственно говоря, Футурама, писать книги? Вот это очень хороший вопрос, и вряд ли бы на самом деле это, наверное, жило. Вот,
вряд ли, очень сильно вряд ли.
Что посмотреть впоследствии после просмотра «Футурамы», что на том же вайбе поймать и так далее, давайте оставим это все на послесловие, которое вы сможете посмотреть буквально в течение ближайших дней. Оно выйдет в официальном паблике «Гигзона». У нас сегодня в гостях был наш добрый товарищ гик, нёрд и ролевик с большим стажем Ярослав Рахманин. Нашим ведущим был Анатолий Чепенко. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олежа Никитин. Сегодня мы поговорили про легендарный сериал «Футурама» и про его убивший франшизу финальный, будем рассчитывать, что финальный сезон. И о чем, что дальше может сказать Growing, давайте это тоже скажем в послесловии. Я вот как раз о нем и напомню, что у нас помимо основного эфира есть еще послесловие, его можно найти в наших социальных сетях, так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе в удовольствие и предлагайте темы для следующих эфиров. С вами была передача Geekzone от Teos Media, мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Geeklaktiki. Пока!
Пока! Все.